Глава 6. Соглашаясь принять участие в работах по отводу Арна от Пизы, Леонардо был почти уверен, что это военное предприятие повлечет за собой другое, более мирное и важное. Еще в молодости мечтал он о сооружении канала, который сделал бы Арна судоходным от Флоренции до Пизанского моря. Оросив поля и увеличив плодородие земли, превратил бы Тоскану в один цветущий сад. «Прато, Пистоия, Пиза», — писал он в своих заметках, «приняв участие в этом предприятии, возвысили бы свой ежегодный оборот на 200 тысяч дукатов». Леонардо казалось, что судьба дает ему последний случай исполнить на службе народа то, что не удалось на службе государей, показать людям власть науки над природой. Макиавелли признался ему, что обманул Содерини, скрыл действительные трудности замысла и уверил его, будто достаточно 30-40 тысяч рабочих дней. Леонардо, не желая принимать на себя ответственности, представил Гонфолоньеру расчет, в котором доказывал, что для сооружения двух отводных каналов в 7 футов глубины потребуется не менее 200 тысяч рабочих дней. Может быть и более, смотря по свойствам почвы. Сеньоры ужаснулись. Со всех сторон посыпались на Содерини обвинения в нелепости. А Никола все еще надеялся, хлопотал, хитрил, писал красноречивые послания, уверяя в успехе начатых работ. Но, несмотря на огромные издержки, дело шло все хуже. Точно зарок был положен на мессера Никола. Все, к чему не прикасался он, рушилось, превращаясь в слова, в отвлеченные мысли, в злые шутки, которые вредили ему самому. В этом человеке, жаждавшем действия и совершенно к нему неспособном, могучем в мысли, бессильном в жизни, подобно лебедю на суше, узнавал Леонардо себя. В донесении Гонфолоньеро и сеньорам советовал он или тотчас отказаться от предприятия, или кончить его, не останавливаясь перед расходами. Но правители республики предпочли средний путь. Решили воспользоваться уже вырытыми каналами, как рвами, которые служили бы преградой пизанским войскам. И пригласили из Феррары других водостроителей и землекопов. Но пока во Флоренции спорили, обличали друг друга, обсуждали вопрос в присутственных местах, белыми и черными шарами, враги, не дожидаясь, пушечными ядрами разрушили то, что было сделано. Все это предприятие до того опротивило художнику, что он не мог слышать о нем без отвращения. Дела давно позволяли ему вернуться во Флоренцию, но, узнав случайно, что мессер Джоконда возвращается из Калабрии в первых числах октября, Леонардо решил приехать на 10 дней позже, чтобы уже, наверное, застать Монну Лизу во Флоренции. Он считал дни. Теперь, при мысли о том, что разлука может затянуться, суеверный страх и тоска сжимали сердце его. Рано поутру приехал во Флоренцию. Осенняя, тусклая, казалась она ему особенно милой, напоминавшей Джоконду. И день был ее, туманный, с тусклым, как бы подводным солнцем. Он уже не спрашивал себя, как они встретятся, что он ей скажет, как сделает, чтобы больше никогда не расставаться с нею, чтобы супруга мессера Джоконда была ему единственной подругой. Знал, что все устроится, только бы свидеться. «Главное не думать, тогда лучше выходит», — повторял он слова Рафаэля. «Я спрошу ее, и она скажет мне, что нужно, кроме любопытства, чтобы проникнуть в самые чудные тайны пещеры». Радость наполняла душу его, как будто ему было не 54, а 16 лет, как будто вся жизнь впереди. Только в самой глубине сердца, куда не досягал луч сознания, под этой радостью было грозное предчувствие. Он пошел к Николу, чтобы передать ему деловые бумаги и чертежи землекопных работ. К мессеру Джоконда предполагал зайти на следующее утро, но не вытерпел и решил в тот же вечер спросить у слуги и привратника, вернулись ли хозяева и все ли у них благополучно. Леонардо спускался по улице Тернабуони к мосту по тому же пути, только в обратном направлении, как в ночь перед отъездом. Погода изменилась, как это часто бывает во Флоренции осенью. Из ущелья Муньоне подул северный ветер, и высоты Муджелло сразу побелели от ини. Окрапывал дождь. Вдруг снизу, из-под полога туч, брызнуло солнце и осветило грязные, мокрые улицы, глинцевитые крыши и лица людей желтым, холодным и грубым светом. Дождь сделался похожим на медную пыль, и кое-где вдали засверкали оконные стекла, точно раскаленные угли. У моста на углу набережной возвышался огромный, из дикого серого камня, палаццо Спини. Внизу по стенам его, как у старинных флорентийских дворцов, тянулись широкие каменные лавки, на которых сиживали граждане всех возрастов и званий. Играя в кости или шашки, слушая новости, беседуя о делах, зимою греясь на солнце, летом отдыхая в тени. Проходя мимо, увидел Леонардо собрание полузнакомых людей. Разговаривали так оживленно, что не замечали порывов ветра с дождем. «Мессер Леонардо!» — окликнули его. «Пожалуйте сюда! Разрешите-ка наш спор!» Спорили о загадочных стихах божественной комедии в 34-й песне «Ада», где поэт рассказывает о великане Дите, погруженном в лед на самом дне проклятого колодца. Это главный вождь низвергнутых ангельских полчищ, император скорбного царства. Три лица его, черные, красные, желтые, как бы дьявольское отражение божественных ипостасей Троицы, и в каждой из трех пастей по грешнику, которого он вечно гложет. В черной — Иуда-предатель, в красной — Брут, в желтой — Кассий. Спорили о том, почему Алигьери казнит убийцу Юлия Цезаря, того, кто восстал на человека Бога, и того, кто восстал на Бога человека почти одинаковой казнью. Ибо вся разница лишь в том, что у Брута ноги внутри Дитовой пасти, голова снаружи, тогда как ноги Юды снаружи, а голова внутри. Одни объясняли это тем, что Данте – пламенный гибеллин, защитник власти императорской против земного владычества пап, и считал римскую монархию столь же священную и нужную для спасения мира, как римскую церковь. Другие возражали, что такое объяснение отзывается ересью. Старый богатый шерстник – подробно объяснял художнику предмет спора. Леонардо, немного прищурив глаза от ветра, смотрел в ту сторону, откуда по набережной шел небрежно и бедно одетый человек. Сутулый, с большой головой, с черными курчавыми волосами, с широкоскулым лицом. Это был Микеланджело Буонаротти. Почти отталкивающее уродство придавал ему нос, расплющенный ударом кулака еще в ранней молодости, во время драки с одним воятелем, которого злобными шутками довел он до бешенства. Воспаленные веки были красны, потому что работал он ночью, прикрепляя к колбу круглый фонарик, что делало его похожим на циклопа с огненным глазом посередине лба, который копошится в подземной темноте и лязгом молота яростно борется с камнем.
«Что скажете, миссера?»
обратились к Леонардо спорившие. Леонардо всегда надеялся, что ссора его с Буонаротти кончится миром. Такая ясность была в сердце его в ту минуту, и он готов был обратиться к сопернику с такими словами, что Микеланджело, казалось ему, не мог не понять. «Мессер Буонаротти — великий знаток Алигьери», — молвил Леонардо, указывая на Микеланджело. «Он лучше меня объяснит вам это место». Микеланджело шел, опустив голову, не глядя по сторонам, и не заметил, как наткнулся на собрание. Услышав имя свое из уст Леонардо, остановился и поднял глаза. Застенчивому до дикости были ему тягостны взоры людей. Казалось, что все над ним смеются. Увидел ясную улыбку соперника и проницательный взор его сверху вниз, потому что Леонардо был ростом выше Микеланджело. Робость, как это часто с ним бывало, превратилась в ярость. Долго не мог он произнести ни слова, наконец с усилием проговорил сдавленным голосом. «Сам объясняй, умнейший из людей, который доверился каплунам, ломбардцам, 16 лет возился с глиняным колоссом и не сумел отлить его из бронзы, должен был оставить все с позором!» Он чувствовал, что говорит не то, что следует. Искал обидных слов, чтобы унизить соперника. Все притихли, обратив на них любопытные взоры. Леонардо молчал. И несколько мгновений оба молча смотрели друг другу в глаза. Один с удивленной улыбкой, другой с презрительной усмешкой, которая ему не удавалась. У Леонардо был рисунок, изображавший борьбу двух чудовищ — дракона и льва. Крылатый змей, царь воздуха, побеждал бескрылого царя земли. То, что теперь помимо сознания и воли их происходило между ними, было похоже на эту борьбу. И Леонардо почувствовал, что Монна Лиза права. Никогда соперник не простит ему тишины, которая сильнее бури. Микеланджело хотел что-то прибавить, но махнул рукою, отвернулся и пошел дальше с глухим бормотанием, согнув спину, как будто неимоверная тяжесть давила ему плечи. Леонардо также продолжал свой путь. На мосту догнал его один из бывших в собрании палаццо, вертлявый и плюгавый человечек. Художник не помнил, кто этот человек, только знал, что он злой сплетник. Ветер на мосту усилился, свистел в ушах, колол лицо ледяными иглами. Леонардо шел по узкому сухому месту, не обращая внимания на спутника, который поспевал за ним, заговаривая о Микеланджело. Он, видимо, желал подхватить какое-нибудь словцо Леонардо, чтобы тотчас передать сопернику и разнести по городу. Но Леонардо молчал.
«Скажите, миссере!» — не отставал от него назойливый человечек. «Ведь вы еще не кончили портрета Джоконды?»
«Не кончил», — ответил художник и нахмурился. «А вам что?»
«Ничего, так. Вот ведь 3 года бьетесь над одной картиной и все еще не кончили. Нам, непосвященным, она уже и теперь кажется таким совершенством, что большего мы и представить себе не можем».
Леонардо посмотрел на него с отвращением. Этот плюгавый человечек вдруг сделался ему так ненавистен, что казалось, если бы он дал себе волю, то схватил бы его за шиворот и бросил в реку.
«Что же, однако, будет с портретом? Или вы еще не слышали, мистер Леонардо?»
Он, видимо, нарочно тянул. У него было что-то на уме. И вдруг художник сквозь отвращение почувствовал животный страх к своему собеседнику.
«Ах, боже мой, в самом деле, вы только сегодня утром приехали, еще не знаете. Представьте себе, какое несчастье! Бедный мистер Джоконда 3-й раз овдовел. Вот уже месяц, как Мадонна Лиза волею Божией приставилась».
У Леонардо в глазах потемнело. Одно мгновение казалось ему, что он упадет. Человечек так и впился в него колючими глазками. Но художник сделал над собой неимоверное усилие. Лицо его осталось непроницаемым. Спутник ничего не заметил. Разочаровавшись и увязнув по щиколотку в грязи на площади Фрескобальди, он отстал. Первую мыслью Леонардо, когда он опомнился, было то, что сплетник солгал. Нарочно выдумал это известие, чтобы увидеть, какое впечатление оно произведет. И потом всюду рассказывать, давая новую пищу слухам о любовной связи Леонардо с Джокондой. Правда смерти, как это всегда бывает в первую минуту, казалась невероятной. Но в тот же вечер узнал он все. На пути из Калабрии, где мессер Франческо выгодно устроил дела свои, в маленьком городке Лаганера Монна Лиза Джоконда умерла. Одни говорили от болотной лихорадки, другие — от заразной горловой болезни.